Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы». Если у вас нет времени на то, чтобы читать социальные сети, вы можете их послушать. Я пересказываю вам все самое интересное, что писали и говорили в Фейсбуке, Ютубе, Телеграме и Твиттере. В этом выпуске речь пойдет об эскалации напряжения на российско-украинской границе и о допинговом скандале вокруг российской фигуристки Камилы Валеевой. Обстановка вокруг Украины становится все напряженнее. Американская разведка уже назвала предположительную дату российского вторжения – 15 или 16 февраля. Ряд государств эвакуируют из Киева персонал посольств и советуют своим находящимся в Украине гражданам срочно покинуть страну. Авиакомпании объявляют об остановке полетов в Украину, кто-то по собственной инициативе, кто-то под давлением страховых компаний. В воскресенье было объявлено, что Украину покидает американский персонал миссии ОБСЕ и западные военные инструкторы. Но всем по-прежнему хотелось бы верить, что войны не будет, просто потому что ее быть не должно. Олег Козырев.
Сейчас немного странные времена, когда нужно говорить простые вещи. Я против войны. Воевать с Украиной – преступление. Это ж надо было на ровном месте попытаться выдумать новую военную авантюру. Как это возможно вообще?
Военный эксперт Павел Фельгенгауэр на канале Татьяны Фельгенгауэр надеется, что в состоянии неопределенности мы проживем еще не очень долго.
Но есть и хорошая новость, которая состоит в том, что мы очень скоро точно все будем знать. Вот одна, максимум две недели, и мы будем знать, будет война, не будет войны. Сейчас все говорят, что войны не хотят, но при этом все к ней готовятся очень конкретно. И это плохая новость, потому что когда так конкретно готовятся к войне, она обычно происходит. Но не со стопроцентной вероятностью. Так что можно надеяться выпивать и закусывать пока.
Но не у всех получается спокойно выпивать и закусывать в такой нервной обстановке. Борис Овчинников.
Жуткое ощущение. Деловая конференция про бурно растущий рынок. Интересные разговоры, вкусные и душевные ужины. И вдруг в разговоре о бизнесе и жизни врывается вопрос. Как думаешь, война будет? Или еще страшнее? А если начнется, что будешь делать? Или сегодня? Солнце, горы, лыжи. На подъемнике залезешь неосторожно в Facebook, а тут те же вопросы. Можно, конечно, не залезать в телефон, но менее страшно от этого не станет.
Поводы для опасений вполне серьезные, поясняет основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев на YouTube-канале журналиста Майкла Наки.
То, что мы видели вот эти последние 4 месяца, это совершенно беспрецедентный масштаб. Такого не было в истории новейшей России, не было со времен Советского Союза. И это уже сильно превосходит масштаб, который был в 2014-2015 годах, когда, собственно, были боевые действия на Донбассе. Все компоненты, которые необходимы как для небольшого вторжения, так и для полномасштабной боевой операции прям страна против страны, вовлечением обеих армий, в принципе, все компоненты уже на месте, они уже готовы.
Даже если война не начнется в ближайшие 2 дня, неопределенность продлится по меньшей мере до 20 февраля. Почему, поясняет в передаче «Статус» на «Эхе Москвы» политолог Екатерина Шульман.
Начались у нас совместные российско-белорусские учения под названием «Союзная решимость» 2022. Проходят они в 2 этапа. Начало этого этапа вы уже видите прямо сейчас. До 9 февраля будут передвигаться всякие войска из разных мест, будут сдвигаться, концентрироваться, я бы сказала, в месте этих самых учений. Там и боевые корабли, и, значит, всякие наземная техника. Все это будет чрезвычайно зрелищно. Насколько важна зрелищность, вы могли понять уже по опыту предыдущих недель, когда не просто войска передвигаются, а они прямо вот с Дальнего Востока на запад передвигаются, чтобы максимально долгое расстояние проехать и, видимо, уж точно быть замеченными тем, кто должен такие вещи замечать. Это этап первый, а с 10 по 20 февраля, собственно, так сказать, острая фаза, горячая фаза, я бы сказала, учения никогда не будут проходить, потом все вот это вот богатство будет постепенно разъезжаться. Одновременно же с 10 по 20 февраля вооруженные силы Украины, тоже, вы не поверите, по приятному совпадению, проводят свои учения. Это будет происходить, так сказать, совершенно точно, чтобы это не стало для вас неожиданностью, и чтобы вы тоже там не перепутали что-нибудь одно с чем-нибудь другим, но такого рода картинок, видео и информации будет в ближайшее время много.
Все эти невеселые картинки заставляют многих задаваться вопросом, какие мотивы движут российским президентом. Наталья Геворкян.
Шофер такси, как выяснилось, турок. Наталья, вы из России? Скажите, Путин совсем спятил?
Алексей Шварц.
Я не знаю, рискнет ли Путин напасть на Украину или нет. Он человек, который живет от удобного случая к случаю. Меня возмущает то, что он вообще позволяет себе такую игру в солдатиков, а США и Европа должны ему звонить и бежать на переговоры и упрашивать не стрелять. Напоминает мне одного покойного алкаша из деревни. Он выбегал пьяный на публику с ножом и орал, что себя порежет, а впечатлительный народ собирался напротив, и все по очереди его упрашивали бросить нож и идти проспаться. Но однажды это надоело людям, алкаш побегал по улицам, покричал, никто не обращал внимания, и больше таких выкрутасов он не делал. Себя, конечно же, он не порезал.
Андрей Волна.
Наблюдая за всей этой вакханалией и в качестве гражданина страны пассивно участвуя, хотя бы своими налогами, вижу, что экспертами не рассматривается одна из главных причин возможного начала полномасштабной войны. Ему просто скучно.
Возможно, цель Владимира Путина – подрастить свой подупавший рейтинг, комментирует на канале Евгений Альбац профессор экономики Парижской школы политических наук Сергей Гуреев.
Путин хочет остаться у власти. Для этого ему нужен рейтинг. Вопрос. Где находится рейтинг одобрения Путина сегодня по сравнению с ноябрем? Ответ. Он повысился. Он увеличился. Если посмотрите, например, на опрос Левада, то одобрение Путина было в ноябре 63%, а в январе 69%. Вот и простой ответ на ваш вопрос. Вся эта истерия, все эти эскалации, так или иначе, естественно, не сами по себе, а с поддержкой пропаганды на телеканалах, так или иначе, помогают Путину быть более популярным и тем самым чувствовать себя более уверенно внутри России. И в этом смысле он, конечно, преуспел. Если вы посмотрите на опросы, где людей спрашивают, кто виноват в этой эскалации, подавляющее большинство россиян считает, что все-таки Запад виноват.
А может быть, Путиным движет обида на весь мир, рассуждает бывший руководитель московского отделения НБП Роман Попков.
Абсолютно дикая ситуация. Европейский континент и весь нормальный мир находятся в заложниках у просто поехавшего наглухо человека, который танковыми дулами тычет из-за того, что решил, в Вашингтоне его не уважают и не держат за равного. То есть Европа стоит на грани войны не из-за каких-то там идеологических концепций типа победы пролетариата и перехода к коммунизму, не из-за поисков жизненного пространства и всяких мечтаний об эпохе Карла Великого, а просто из-за того, что гопник решил, что его разводят как лоха. И уже на базе этой обиды он выстроил свою причудливую конспирологическую квази-идеологию, и, руководствуясь этой обидой, он сосредоточил ударную группировку в 150 тысяч солдат. Такое как бы геополитическое продолжение тех самых многократно преодоленных лихих 90-х, только вместо черных бумеров теперь танки и БМП.
Украинский политолог Михаил Шейтельман на канале «Грянул Грэм» делится своими умозаключениями.
Путин должен что-то делать. Он поставлен, извините, в такую позу, Путин сегодня, что он должен что-то делать, что он должен как-то рассказывать что-то своим гражданам, что он тут делает. А что он сейчас скажет? Отведет войска и скажет, да, я проиграл, я сдался? Ну, скорее всего, ему это придется, конечно, рано или поздно сделать, но он очень этого не хочет. Поэтому он продолжает нагнетать в ожидании того, что Запад ему хоть что-нибудь подарит, хоть что-нибудь в зубы там даст, подарок. А Запад пока просто его ежедневно хлещет плеткой, завозя новые войска в Польшу, завозя новые вооружения в Украину, отказываясь от энергоснабжения российского в пользу Катара и США, заключая новые сделки по поставкам газа и так далее. То есть Запад продолжает, несмотря на все усилия Путина, противодействовать ему. И это удивляет Путина, конечно. Он не знает, он впервые оказался в такой ситуации, что ему не сдаются.
Российские государственники, между тем, уверены, что Россия – оплот мира, а Запад нагнетает истерию и чуть ли не подталкивает Путина к войне. Руслан Осташко.
Возможно, вы не заметили, но война против Украины уже идет, только атака исходит не от агрессора, о котором рассказывают уже 8 лет, а от любимых западных партнеров незалежной, которые душат экономику страны похлеще местных коррупционеров в угоду своим геополитическим выгодам. Верить в чистые помыслы британцев себя не уважать, киевская администрация в это до сих пор верить отказывается.
Пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова на канале Владимира Соловьева сочувствует украинцам, которых Запад довел до ручки.
Люди в городах нашей страны не понимают, что такое жить, когда у тебя с периодичностью там пару раз в год на центральных площадях горят покрышки, люди бегают с коктейлями Молотова, врываются в дома, все сжигают, закрывают каналы, все это на фоне «мы все умрем, потому что сейчас вторгнется из Вашингтона», да, и так далее, и так далее. У людей паника, у людей состояние уже просто Честно скажу, уже даже нам звонят через третьи руки с Украины и говорят, вы нам как-то вот подскажите, как делать и как быть. Это просто граждане пишут, понимаете? Люди пишут, обычные граждане Украины, которых довели до состояния просто уже все.
Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков убеждает украинцев, что без России им никуда.
Украинцы, вас предали. Ваши спонсоры и друзья хотят попросту спалить вашу страну, только для того, чтобы выставить Россию агрессором, восстановить монолитность Европы и западного мира и далее уже по своим правилам делать что угодно, что против России, что против Китая, объявлять экономические войны, размещать оружие, ракеты, грозить войной. Украинцы, вашим друзьям на вас плевать, вас готовят на заклание, в жертву, провоцируют Россию, а за успех этой затеи заплатят вашими жизнями. Украинцы, бросайте оружие, переходите на сторону сил добра. Ваши друзья – самые настоящие для вас враги. Ваш единственный друг и спасение – Россия.
Между тем, настроения в Украине царят куда менее панические, чем кажется со стороны, утверждает на своем канале журналист Иван Яковина.
Польша объявила сегодня, что готовится к возможному притоку беженцев. На самом деле, как мне сообщили, на переходах из пограничных из Украины в Польшу сейчас чуть больше людей, чем в обычное время, но на самом деле количество людей не соответствует представлениям западных журналистов, которые вообще на самый главный шок для них сейчас, для всех западных журналистов, это то, что в Киеве никто не бегает с квадратными глазами, и даже не только в Киеве, но и в Харькове или где-нибудь там на востоке никто не бегает с квадратными глазами от ужаса и не собирает вещи, чтобы рвануть куда-нибудь, понимаешь, в Венгрию, в Польшу или в Румынию. То есть для иностранцев абсолютно непостижимо, почему украинцы сохраняют такое холоднокровие и такое спокойствие. Поэтому то, что поляки говорят, что они готовятся к приему беженцев, ну, наверное, надо их поблагодарить за это, то, что они такие как бы добрые, там, готовы принять у себя людей. Но, в принципе, я думаю, что это не понадобится. Насколько я понимаю, никаких миллионов беженцев не будет. И вообще от паники ситуация очень далека. И в Украине я, например, только что в кино ходил, да, и кинозал был забит людьми, поэтому, в общем, никакой паники не наблюдается.
Лицом российского миролюбия на прошлой неделе стал российский посол Швеции Виктор Татаринцев, который в интервью изданию «Aftonbladet» продемонстрировал вершины дипломатии. «Извините за язык, но мы срали на санкции Запада», — сказал посол, и сетевые комментаторы дружно подняли брови. Илья Вайцман.
От дипломатии канонерок к дипломатии подворотни. Речь, представляющих путинский режим, господи прости, дипломатов, дошла до уровня быкующей гопоты. А ведь мусье Татаринцев, бывший атташе по вопросам культуры, стало быть, манерам обучен. Остальные еще хуже. Наверняка просто их рычание и лай на шведский уже не переводятся.
Антон Орех.
В наше время российские дипломаты могут обладать какими угодно качествами, но в первую очередь обязаны быть хамами.
Леонид Радзиховский уверен, что эти интонации и выражения российские чиновники заимствуют у главы государства. Такое мнение он высказывает на канале Ибрагима Рабаха.
Это хамский стиль хулигана из Баскового переулка, но при этом который все время без конца качает права. Ты что сказал? Повтори. Ты сказал, да? Ну еще раз скажи. Вот это интонация, которую пытается запускать Путин. Естественно, работа любого чиновника, в какой бы сфере он ни подвязался, только что мы обсуждали, как понравится. Как понравится начальнику. Это трудно ответить на этот вопрос, но точно как не понравится. Не понравится – это вести себя не так, как он, и противопоставлять свой стиль его стилю. Вот это точно не понравится. Условие необходимое, но абсолютно недостаточное для того, чтобы понравиться – копировать, подражать. Но подражать Путину надо, помня о дистанции. Дистанция означает, что если Путин говорит «нравится, не нравится, спи, моя красавица», то ты, находясь на 5 ступенек ниже, должен матом выругаться. Потому что Путин с высоты своего божественного положения может намекать, и постоянно этим занимается, глумливо намекать на нецензурные подробности. Ты стоишь значительно ниже, поэтому ты должен меньше намекать, а более откровенно говорить. И так далее.
Как ни крути, а знание дворового фольклора для нынешних дипломатов явно обязательно. Николай Травкин.
Лично мне обидно. Вот я стройку от каменщика до прораба прошел. 7 рабочих специальностей имею. Столько замечательных слов и выражений знаю. Послу в Швеции и не снилось. А в дипломаты не приглашают.
С другой стороны, для таких специалистов тоже открывается ниша. Можно обучать российских дипломатов основам фения, блатного этикета и дворовых понятий. Но надо спешить, потому что если военное приготовление президента кончится обвалом режима, в МИДе может внезапно возникнуть спрос на нормальных дипломатов, которые умеют не только хамить или угрожать. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы» о том, что и как в последние дни обсуждали в соцсетях. Вернемся через минуту. Не переключайтесь.
Здравствуйте. Это Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». о людях, которые в силу ряда обстоятельств далеко не всегда справедливо оказались в заключении. Истории их тюремного опыта, их жизни за решеткой слушайте в подкасте «Азбука тюрьмы». В эфире «Радио Свобода» и на популярных подкаст-платформах.
Вы слушаете подкаст «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. На Олимпийских играх снова разразился допинговый скандал с участием России. Награждение фигуристов было отложено из-за положительного теста 15-летней спортсменки Камилы Валиевой. Уже после командных соревнований стало известно, что в ее декабрьской допинг-пробе были обнаружены следы запрещенного вещества. Российские патриоты и чиновники сразу заявили, что это козни Запада. Андрей Бочаров.
Все меньше спорта, все больше желания нагадить России. Никакого допинга в пробах Камилы Валиевой нет и не было. Нашли следы каких-то сердечных капель, нигде не запрещенных. Давайте пошлем лучи поддержки нашей фигуристке. Ведь это все психологическое давление на наших олимпийцев.
Поддержала эту мысль и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Сама история возникла изначально как медийный шум, как вброс некоторых западных СМИ, а не как официальное сообщение. Все это, по меньшей мере, согласитесь, странно. Некоторую ясность, на мой взгляд, внесли последние заявления из океана, из которых очевидно, что эту историю привязывают к уже известному акту Родченкова. Мы помним, кто за ним стоял тогда, и понимаем сейчас, что за всем этим начинают угадываться манипуляции спецслужб. Понятно, каких. Но я уверена, что наши соответствующие спортивные специалисты, функционеры, юристы приложат максимум усилий, чтобы компетентно и убедительно доказать абсурдность звучащих заявлений. И, безусловно, отстоять честь нашего олимпийского спорта, защитить фигуристку.
В подмене пробирок Валиевой обвинил врагов России Егор Холмогоров.
Все отлично понимают, что Валиева – это русская суперзвезда в Пекине 2022, вероятно, номер один Олимпиады, поскольку ее результаты феноменальны, а женская фигурка – это самый зрелищный вид зимнего спорта. Соответственно, ради того, чтобы нагадить России, может быть все, что угодно. Могут подменить пробирку и сами туда написать, могут имитировать проблемный тест с тем, чтобы потом ложки нашлись, а осадок остался, мол, извините, ошиблись. Могут довести ее до состояния, в котором она будет непрерывно ошибаться на льду, и звезда закатится. То есть вариант, при котором у Валиевой после десятилетия непрекращающегося допинг-террора могли бы реально быть проблемные препараты, можно априори рассматривать как наименее приоритетную версию перед всеми остальными.
Между тем, если Валиевой действительно давали допинг на фоне скандалов последних лет, отвечать за это должна не она, напоминает Алексей Пивоваров на YouTube-канале «Редакция».
Учитывая драматическое развитие событий, думаю, Валиевой обеспечена максимальная поддержка российских болельщиков. Как бы ни относиться к причинам лишения нашей сборной флага и гимна, а именно подделки допинговых проб на Сочинской Олимпиаде 2014 года, есть ощущение, что допинговых санкций с наших спортсменов достаточно. И в том числе это вопрос тех, кто готовил Валиеву.
Поскольку сама Валиева по возрасту находится в статусе защищенной персоны, тщательной проверке следует подвергнуть ее окружение. Кирилл Шулика.
Валиеву ничего страшного даже в случае развития скандала не ждет. Она защищенное лицо до 16 лет, а вот кто может пострадать из-за дела, это тренеры во главе с Тутберидзе и врачи. Мало того, что они запрещенный препарат дали, так еще и пить его в 15 лет нельзя. Их могут отстранить от спорта, как команду тренеров по спортивной ходьбе Чегина в Мордовии. Но он все равно тайно готовит спортсменов и их постоянно палят. У Тутберидзе так не получится, учитывая гадюшник в нашем фигурном катании, свои же сдадут. Тут спрашивают, почему не объявляли сразу, то есть в декабре? Ну так Валиева защищенное лицо, и препарат мы знаем только из утечек, официально его не объявят. И не слушайте пропаганду про заговоры. Триметазидин в списке запрещенных с 2014 года. Для всех. Никакой новости в этом нет.
На фоне скандала разгорелись споры о том, насколько вообще эффективен допинг в фигурном катании. Один из частых аргументов приводит Виктор Шендерович на канале Игоря Нулгрэм.
Я могу выпить все те же самые лекарства, но я не прыгну четверной прыжок, понимаете? Поэтому победа есть победа, и гениальная девочка, замечательная фигуристка, спортсменка, дай бог здоровья. А вопросы ко взрослым, к тем взрослым, которые пичкают всякой гадостью, которые, да, ответственны. В конце концов, у девочки есть родители, а ей 15 лет, напомню. Это уже другой вопрос. Раскочегаривание, так сказать, спортивных успехов для государственного пиара – это со времен слезы Родниной к нам не привыкать. Что когда наши спортсмены побеждают, то это торжество системы социалистической или торжество патриотизма российского. Вот это вся ересь и ерунда. Потому что это, конечно, ерунда. Это личные достижения. Вот этой Камилы Валиевой, вот этих, этой команды, там, того или другого лыжника или биатлониста. Это личные достижения, в крайнем случае, достижения его тренеров и его команды.
Об использовании допинга фигуристами известно еще с советских времен, отмечает журналист Дмитрий Низовцев на канале «Штаб».
Сейчас многие говорят, что никакой допинг в фигурном катании помочь не может. Но вот фрагмент из интервью 1991 года другой экс-спортсменки, которая 30 лет назад, правда, жила в США. «Я знаю, что употребление стероидов в подготовке фигуристов санкционировалось сверху. В нашем виде спорта это происходило с начала 70-х годов. В одиночном катании и мужчины в парах использовали фармакологическую поддержку. Кто этот смелый человек, который клеймит отечественный спорт? Очередной
англосакс?
Возможно. Но ныне это член Единой России Ирина Константиновна Роднина».
Но это не мешает прокремлевским каналам отрицать применение спортсменами допинга. Телеграм-канал Мюсли Лаврова.
Очевидно, что готовится еще один виток русофобской истерии. Сейчас будут активно продвигать идею о том, что все победы России в фигурном катании основаны на допинге.
То, какой ценой России достаются победы в фигурном катании, тоже стало темой споров. Многие ставят под сомнение методы тренера Этери Тутберидзе, которая сделала ставку на подростков, чья спортивная карьера заканчивается с первыми признаками полового созревания. Владимир Серебровский.
Женское фигурное катание, художественная гимнастика и много что другое в их нынешнем виде должны быть уничтожены, поскольку в 21 веке превращать конвейерным методом школьниц в одноразовые инструменты добычи олимпийского золота несколько странно.
Но в стране, для которой фигурное катание и гимнастика – стратегические виды спорта, иначе и быть не может, констатирует на своем канале Александр Невзоров.
Фигурное катание – это традиционная витрина режима, в которую всегда вбухивались и вбухиваются миллиарды. Так как по государственной традиции для витрины, для показухи и скреп денег не жалко. Конечно, это все чистая СССРовщина, соорудить для лавки сияющую роскошную витрину, в самой же лавке грязь, темнота и мрачные крысы. Совок, кстати, как-то ухитрялся не попадаться с препаратами, но тогда и контроля такого не было. На Пекинской Олимпиаде эту витрину российского режима опять побили, потому что опять попались с допингом. Понятно, что все это, конечно, происки НАТО, секретных агентов и жидорептилоидов, которые бедную девочку препаратами накачали. Ну, в общем-то, и фиг с ним, потому что не в первый раз попались на допинге и не в последний.
Снова разгорелись и споры о том, не признать ли, наконец, допинг неотъемлемой частью профессионального спорта. Варвара Турова.
Очень смешно читать посты некоторых людей, внезапно заинтересовавшихся спортом и, судя по постам, считающих, что нечистая проба допинга – это когда спортсмен втихаря нюхает кокаин или кулится в подворотне какими-то опасными и незаконными препаратами, цинично осознавая, что происходит. Простая мысль, что любые соревнования в большом спорте – это, по сути, в том числе битва фармацевтических компаний, потому что жизнь любого спортсмена в любом виде спорта в любой стране требует очень специального питания, режима, всяких биодобавок и прочего. Мельдони, который вмок признан допингом, значительное количество моих московских знакомых принимает регулярно, чтобы тупо выжить посреди полугода тьмы, слякоти и бессилия. Многие иностранные спортсмены принимают препараты, признанные допингом, потому что у них медицинские показания. Понятия не имею, по-честному или нет. Все эти элементарные мысли не приходят в голову спортивным неофитам на час. С каким-то поразительным злорадством реагируют они на любую такую ситуацию со спортсменами.
Многие из тех, кто занимался спортом, уверены, что Валиева понимала, на что она идет. Такое мнение высказывает в том числе журналист Станислав Кучер на своем YouTube-канале.
Когда пишут там девочку, жалко. Ну, с одной стороны, конечно, там жаль. Но мне жаль ее не за то, что сейчас с ней случилось такое на Олимпиаде. Если мне за что-то ее жаль, то в первую очередь за то, что она изначально оказалась топливом в этой машине. Оказалась топливом в этом таком большом бензобаке, в котором сгорает все ради развлечения, ради бизнеса, ради всех этих грандиозных трансляций. За это жаль. Ну а если человек получал удовольствие от процесса, она наверняка все-таки получала удовольствие, значит, за что жалеть? Она знала, на что идет. Она знала, на что идет, знала, чем занимается, знала, что это тот вид спорта, в котором возможно все, могут и засудить, могут присудить победу, потом отнять. Поэтому мне кажется, на самом деле, что вот те, кто слишком сильно переживают по поводу девочек и мальчиков на Олимпиаде, они недооценивают девочек и мальчиков на Олимпиаде. Я вот на Олимпиадах не был, но спортом занимался. И мы в 13, да и в 16 лет были такими жесткими, а временами жестокими, что жалеть надо было тех, короче, кого угодно, но не нас.
Другие считают, что Валиеву все же нельзя судить взрослой меркой. Константин Сонин.
Конечно, я надеюсь, что сообщение о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой окажется недоразумением, никаких потерь не произойдет, и мы снова увидим ее неземное катание в личных соревнованиях. Но все же, если Камилу дисквалифицируют и у нашей страны отберут олимпийское чемпионство в команде, нельзя забывать, что эта спортсменка – 15-летний ребенок. И именно это должно быть самым главным. В этом случае она и так будет наказана за нарушение правил самым максимальным образом. И нельзя, чтобы ее наказывали за разочарование болельщиков и партнеров по команде, потерянную медаль России и тому подобное. Я понимаю, что трудно относиться как к ребенку к профессиональной спортсменке, выступающей на высшем уровне, чемпионке России и Европы, уже автору выдающихся достижений. Но надо, если не хотите, чтобы дети выступали и побеждали во взрослых соревнованиях, надо менять правила. Но 15-летнего ребенка нельзя сделать произвольно взрослым, и он взрослым не является, как бы он ни выглядел и каких бы высот не достигал. Это ребенок, и с ним нужно поступать как с ребенком, помогать, объяснять, поддерживать.
В конечном итоге суд разрешил допустить Валиеву до личного турнира Олимпиады, поскольку посчитал, что недопуск нанесет ей непоправимый вред. Станислав Белковский.
Фактически в деле Камилы Валиевой международный спортивный арбитраж защитил попираемые взрослыми права ребенка. Смысл скандала. Из-за допинговых игр больших спортодеятелей жизнь 15-летней девочки может быть просто уничтожена. Поэтому девочку надо вернуть на Олимпиаду. Этот казус больше, чем просто разборка внутри большого спорта.
При этом разбирательство по делу о допинге не окончено. Оно продолжится и после Олимпиады. Поэтому если Камила Валиева завоюет медаль, ее ей не вручат. На тот случай, если она все-таки будет впоследствии признана виновной. Не состоится и церемония награждения призеров командного турнира фигуристов. А еще этот год станет последним, когда во взрослых соревнованиях участвуют 15-летние подростки. Со следующего года возрастной ценз начнут постепенно поднимать, пока он не достигнет 17 лет. С вами была Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, подписывайтесь, ставьте лайки и рекомендуйте нас друзьям. До скорой встречи!